Добрый день. 28 ноября 2008 года. 49-й выпуск образовательно-развлекательного подкаста «Теория и практика звукозаписи». И с вами его постоянный ведущий Умпутун. Довольно давно мы с вами не общались в этом подкасте. И если раньше я пенял на вас, что нет вопросов, нет комментариев, нет тем, на которые стоило поговорить, то в этот раз попенять нечего и не на кого. Потому что слушатели как раз в полном порядке. Это просто у меня не хватало времени, сил, порой желания сесть и записать выпуск. Давайте попробуем сегодня поговорить на темы, которые были предложены вами. И первая из тем, я не помню, как мне попало, был вопрос по поводу портативного рекордера, который называется Alesis Pro Track. На самом деле не являющимся рекордером портативным в том смысле, в котором является мой любимый Marantz 660 PMD, на который сейчас записывается бэкап этого подкаста, является неким дополнением этот Alesis к вашему iPod. Туда можно вставить iPod в специальный предлагаемый кейс, и превращается в результате ваш iPod в устройство записи, как утверждает сам Alesis, довольно профессиональное. То есть у вас на борту появляются и XLR-входы, и стерео-входы, стерео-выходы, и возможность мониторить себя в процессе. То есть делается из iPod настоящий портативный, ну, относительно его размера, портативный рекордер. И если вы меня спросите, насколько эта штука интересна, насколько я бы его рекомендовал, то по цене $200, за цену $200 вы можете приобрести мелкий зум. Я про него тоже как-то рассказывал, по-моему, Бобук приходил в подкаст его освещать, и никакого iPod вам не понадобится для записи. С другой стороны, практика записи на iPod, я когда-то пытался еще на один из старых моих iPod записывать, столкнулся с массой проблем, то есть звук как-то иногда терялся, как-то заикался пару. Я не знаю, была ли это проблема моего iPod или нет, но с тех пор я все-таки решил не доверять таким уж сложным решениям. Согласитесь, вставлять его туда вовнутрь, использовать его диск для записи, какой-то это не совсем наш путь, и поэтому Alesis, да и к Alesis'ам я тоже отношусь довольно прохладно, конечно, не настолько прохладно, как к Behringer'ам. Тут по поводу Behringer'а постоянный вопрос. Я, наверное, вывешу даже ответ этот в виде статьи или в виде заметки у себя на сайте. Очень большой популярностью пользуется вопрос Behringer Podcast Studio, что я про нее думаю. И я уже устал объяснять в подробностях, что я о нее думаю. Мой сегодняшний ответ такой. Это уникальное сочетание вместе самых плохих элементов. Взяли очень некачественный, ну или очень сомнительный конденсаторный микрофон, подключили его к микшеру, который хуже которого я тоже давно, да, пожалуй, никогда не встречал. Оснастили все это дело еще какими-то наушниками. По-моему, там еще стойка есть металлическая, которая к микрофону идет. Вот стойка нормальная. Стойку можно будет использовать в каком-то, с каким-то достойным оборудованием. Все бы остальное я не рекомендовал. Там еще FireWire от Behringer, по-моему, была. Ну, тоже про него ничего плохого сказать не могу, но ваш основной звукозаписывающий тракт будет вот такой, какой вы можете ожидать от набора малокачественных, но зато недорогих Behringer-овских компонентов. Еще раз повторюсь, не рекомендую и не пытайтесь меня убедить, насколько это дело хорошо. Один из слушателей со мной в дискуссию входил по этому поводу и говорил, да, действительно, все это дело шумит, микрофон шумный, микшер шумный, но зато потом пройдешь шумодавом, и все получается в полном порядке. Но мы это комментировать не будем. Мы тут не пытаемся создать себе проблемы, чтобы потом с ними успешно бороться. И вот в сторону несоздавания проблем вопрос от слушателя Тень. Хотелось бы узнать про маки U420D подробнее, а лучше от того, кто им пользуется. Человеческий опыт все же лучшее описание на сайтах. Может быть, кто есть, кто и расскажет. Никто не откликнулся на его призыв, а я напомню, что Маки этот 420D я как-то освещал и в довольно восторженных тонах ожидал его выхода. Я был в магазине, и мне удалось пощупать его сильно руками. Я с ним посидел, наверное, минут 40, поигрался. Ну, что вам скажу, отличный маленький микшер, который за свои деньги, стоил он, по-моему, $250, даже, если я не ошибаюсь, какая-то еще скидка там полагалась, он делает все, что надо для маленькой студии. Представляет он собой четырехканальный микшер с FireWire интерфейсом. У него два входа для микрофонов, два настоящих XLR-входа для микрофонов, обычный микшеровский трехдиапазонный эквалайзер на высоких, средних и низких. Управление, как у больших, то есть фейдеры сделаны, а не крутилки, это тоже люблю. Это одна из причин, почему я не перехожу на более современные маки со своего, исключительно потому, что у простых моделей, сильно сложная модель мне не нужна, не так много у меня входов. Так вот, у простых моделей вместо фейдеров, то есть ползунков, на мой взгляд, абсолютно малопригодные для практического использования крутилки. Хотя я допускаю, что это вопрос практики. Так вот, на 420-м настоящие честные фейдеры, и ходят они очень приятно. Да, и само качество изготовления прибора просто радует и глаз, и руку, как, куда его берешь. Довольно тяжеленький прибор, хотя и небольшой. Есть там все, что надо в комплекте. То есть, если вам студия до двух микрофонов, и у вас есть куда FireWire воткнуть, усилители микрофона вполне достойные. Если я не ошибаюсь, они новой VLZ-серии, то есть могут усиливать хорошо, чисто, и даже на самых высоких своих уровнях шума своего собственного не создают. Является этот микшер в основном-то цифровым. То есть, если вдруг вы захотите его использовать как аналоговый, в нем есть аналоговые выходы, но столкнетесь вы с пренеприятнейшей проблемой. Никаких панов у него и близко нет, то есть, по-моему, пен это называется, а именно разводка стереоканалов вправо-влево, нету таких крутилок, нету таких ручек, что сильно подмывает его микшерную природу. Ну, во многих случаях, я думаю, вы в курсе, в аналоговых микшерах разводка на правый и левый канал очень и очень действенна. Здесь же, насколько я предполагаю, этого им не надо, потому что микшер-то он по определению цифровой. И если у вас есть программа, которая умеет записывать 4 канала параллельно, вот этим микшером можно по FireWire 4 независимых канала передать, а потом уж их сводить в то, что вам надо свести. Подводя итог, скажу, что для маленькой студии, где надо не больше двух микрофонов, и где есть возможность подключения FireWire, на мой взгляд, это абсолютно выдающееся устройство, которое по цене делает всех. За такие деньги вы и FireWire интерфейса не найдете, не говоря уж о достойных усилителях, упакованных все это вместе в вполне функциональный и удобный микшер. Короче говоря, самые теплые рекомендации подкаста «Теория и практика звукозаписи». Андрей К. А вот у меня очень практический вопрос назрел. Когда записываю через микрофон, подключенный через прям к Line-In MacBook, достаточно отчетливо слышу в записи радио. Как бороться? Тут вопрос, конечно, интересный. И как отвечают в форумах по Linux, где задают вопрос без изложения деталей, говорят, телепатов у нас нет. То есть, конечно, хорошо было бы узнать, что за преамп, какой длины провода и вообще вся конфигурация студии. Но теоретизируя на приведенную тему, я бы предположил, что проблема между микрофоном и преампом. И проблема эта, скорее всего, в том, что либо преамп не поддерживает балансированных соединений, либо провод ваш небалансированный. И вы вот таким образом подключаете. На этот провод очень легко наловить чего угодно, потому что сигнал идет слабый. И даже очень слабый сигнал снаружи вполне может вам все испортить. Провод от микрофона впрям должен быть, конечно, балансированным соединением. Но вы помните, что одного провода мало, ваше устройство должно поддерживать эти самые балансированные соединения. Есть какая-то ненулевая вероятность, что проблема уже между преампом и вашим компьютером. Но в этом смысле я бы рекомендовал самые бытовые вещи сделать, именно заземлить все устройства, и провод, который у вас идет от компьютера к преампу, по возможности сделать короче. Ну, вдруг он длинный, вдруг он у вас 10-20 метров, и поэтому чего-то там ловит. Но вот это, пожалуй, все, что можно в этой ситуации порекомендовать. И я думаю, следование этим простым правилам должно помочь и полностью исключить из вашей записи совершенно неподходящее радио. Тот же Андрейка спрашивал, вы часто стали употреблять слово «инсерты». Инсерты в микшерах, инсерты в программе звукозаписи. Я уже усвоил, пишет Андрейка, что инсерты – это хорошо. Но объясните, о чем идет речь. Возможно, я что-то упустил. Инсерты в программах и инсерты в устройствах – они суть разные вещи. Но делают примерно одно и то же, поэтому и называются инсертами. То есть это точки вставления. Точки вставления, когда мы говорим о программе, это точка вставления эффекта. Туда вставляется какой-то эффект, В программах может быть разной степени последовательности, то есть либо параллельный вашему основному сигналу, либо частично параллельный, либо последовательный абсолютно. То есть речь идет о том, что если это какой-то компрессор, то, как правило, компрессор получает на вход ваш input, то есть то, что дошло до него, делает свою магию и на выход выдает откомпрессированный сигнал. Другие эффекты могут действовать в параллель. То есть они могут добавлять обработанный сигнал к настоящему и таким образом порой добиваться интересных эффектов. Ну, так обычно, например, реверб работает. Добавление эха, добавление реверба делается не полной заменой исходного сигнала, но подмешиванием к нему какого-то другого. Это что касается инсертов программных. В программных инсертах это главное отличие в том, что эффекты, которые вы туда вставляете, то есть инсерт от слова «вставлять», которые вы туда вставляете, они могут быть как миксовые, то есть которые добавляют, и как последовательные, то есть которые подменяют. Еще часто называю инсертами тот способ накладывания эффектов, который существует во многих современных программах звукозаписи, где для того, чтобы что-то со вашим звуком сделать, а особенно если у вас звук длинный, какой-нибудь часовой файл, не надо вам ждать, пока этот эффект наложится на весь ваш сигнал, то есть не надо обрабатывать, а нужно просто в этом инсерте, в этом канале, куда вы вставляете, сказать, тут я хочу вот такую обработочку сделать. Можно сразу проиграть, и в реальном времени через ваш инсерт как бы ваш сигнал пройдет и выйдет вам в уши уже отработанный. Это такой программный способ накладывания массы эффектов, и сразу можно послушать, что получилось. Конечно, магии никакой не бывает, и когда вы будете сохранять микс в программе, все эти эффекты наложатся, и суммарно по времени будет, скорее всего, не быстрее, чем если вы их накладывали бы руками на каждый раз на файл и ждали бы результата. Но плюс необыкновенный и чудовищно для меня огромный, не требует никакого человеческого участия. Вы навыбирали эффектов, вставили вот в ваши инсерт-каналы сколько надо, сказали делать микс, и все делается само. Что же касается железки, то инсерт — это гораздо более простая концепция. Во многих микшерах вы можете найти дырочку. Дырочку такую, такого же размера, как и для наушников, ну и для всяких других пальчиковых коннектов на профессиональной аппаратуре. То есть не мелкую, как в компьютере для наушников, а настоящую, честную, большую. На ней написано «инсерт», и в нее надо вставлять специальный инсерт-кабель. Называется он еще Y-кабель. И идея вот этого места в том, что сигнал в инсерте прерывается. То есть вы можете из вашего микшера, если мы говорим о микшере, сигнал завести на вход какого-то процессора и получить результат с выхода этого процессора и вернуть его обратно. То есть инсерт – это, в случае железа, это точка разрыва. Точка, в разрыв которой можно вставить какой-то прибор. Ну, или целый ряд приборов. Иногда инсерты бывают и у приборов. У моего FX-230, по-моему, сзади есть возможность вставить еще чего-то. То есть у него свой собственный инсерт есть. Ну, возможность это правильная, хорошая. К сожалению, не все недорогие микшеры ее обладают. Yamaha я в свое время за это хвалил. У нее можно вставлять компрессор через инсерт, что очень и очень трудно переоценить. Возвращаясь к нашей вечной теме компрессии, Александр Косм говорит еще раз насчет компрессии. Сильно суженный динамический диапазон действительно напрягает. Голос звучит неестественно, хотя и громко. И если уровень компрессии, например, в ваших подкастах меня полностью устраивает, то в других подкастах авторы злоупотребляют. Я не говорю, что это звучит плохо, как раз наоборот, слишком хорошо. И через полчаса прослушивания мозг начинает уставать не от информации, не от громкости, а от какой-то непроизвольной концентрации на процессе прослушивания. Но я, по-моему, в прошлый раз об этом говорил, что компрессия – это компромиссное такое решение, которое принято всеми на свете. И как раз смысл этого компромисса – донести до вас звук, чтобы вы могли его слушать, не очень напрягаясь. Какая степень компрессии выбирается вами – это вопрос очень личный. Я с годами степень компрессии свою увеличил, но исключительно потому, что компрессоры, которые у меня сейчас есть, мне кажется, звучат очень достойно и при более высокой компрессии. FX-230, который у меня есть, мой незаменимый, и через который мой сигнал практически всегда проходит, позволяет оставлять, как мне кажется, голос натуральным, при том, что динамический диапазон у него совсем невелик. Можно ли перебрать компрессии? Конечно, можно. Конечно, можно, и особенно чудовищно это звучит, когда неправильно выбранное время атаки и время релиза, тогда действительно модификации основного сигнала, а в нашем случае голоса, стороны чудовищный, и результат более чем сомнителен. Но тут надо слушать своими ушами. Слушайте, что вам понравится. Если вам трудно понять, как хорошо, попробуйте послушать какую-нибудь достойную FM-радиостанцию, говорильную, которая на деле компрессии собаку съела, и, возможно, там поймете ту самую золотую середину и тот самый золотой компромисс. И я считаю, что динамический диапазон в разговорных подкастах должен быть невысок. Я не считаю, что степень компрессии нужно делать такой же, как на радио. У радио есть свои исторические причины, почему они так сильно компрессируют. И хотя технические причины уже не очень релевантны, но привыкание аудитории произошло. Мы с вами не FM-радио, нам вовсе не надо на их степень компрессии равняться, надо применять какой-то здравый смысл. А здравый смысл говорит, что попробуя прослушать плохо компрессированный подкаст в шумных условиях, вы сразу поймете все прелести сильно и правильно компрессированного звука. Слушатель Кастро пишет: «Женя, добрый день. Вчера пришлось проводить скайп-конференцию, и по ходу дела появилось несколько вопросов. Помнится, вы как-то использовали или просто говорили о возможности вещания подкастов через RuTube. Для этого используется их родная программка RuTube Broadcaster. А как быть?» Пишет Кастро: «Если в эфир нужно вывести сразу нескольких людей, географически отдаленных друг от друга, здесь или как-то одновременно подключать к одному каналу, что маловероятно, либо связываться с друг с другом как-то по какому-то клиенту типа G-Talk или Skype». Да, наверное, связываться между собой какими-то другими вменяемыми клиентами и записывать это дело так, как вы записываете обычные Skype-разговоры, о чем я неоднократно рассказывал, как их записывать. Есть масса путей записи скайповых или G-Talk-овских разговоров. Скорее всего, это правильный путь. И примерно таким же путем мы и действуем в подкасте коллективного радио UT. То есть то, как мы вещаем, вовсе не связано то, как мы общаемся. Невозможно смешивать эти понятия, потому что у программы вещания есть своя и очень серьезная задержка. У этой задержки есть технические причины, но, как правило, она не меньше, чем 5 секунд. И абсолютно нереально слушать собеседника через вот эту задержку и говоря ему при помощи скайповых каналов. Так что с точки зрения вашей студии, с точки зрения вашего разговора, весь ваш цикл должен идти через программу скайпа, программу записи, программу аудиообщения ту или иную, а все средства бродкастинга должны быть для вас незаметны. То есть идет чего-то и посылает это куда-то, вы не должны это слышать. В некоторых случаях достаточно одного компьютера, чтобы это сделать, в некоторых случаях нужно два компьютера и микшер, но это уже зависит от той степени флексибилити, от той степени вариантов, которые вы потом можете со звуком сделать, и от вашего желание, как вы этот звук дальше будете обрабатывать. В моем случае используется один микшер, один аудиоинтерфейс, USB и один компьютер. Хотя иногда, когда сетап особо сложный, я подключаю к этому комплекту и второй компьютер. Получается уж совсем сложно и наворочено. Но поверьте мне, это в крайних случаях, когда мне приходится впускать слушателей в эту конференцию. И я предпочитаю записывать слушателей на отдельную слушательскую дорожку. Конфигурация эта сложна и чудовищна для понимания и для рассказа на словах. Возможно, если кого-то это когда-то заинтересует, я по этому поводу напишу заметочку со всеми схемами подключения, переподключения. Ну вот я смотрю на время. Несмотря на то, что тем осталось необговоренных довольно много, мы все-таки будем стараться держаться в рамочках, выбранных для этого подкаста, именно 20 минут, как раз в районе которых мы сейчас и находимся. Я на этом буду прощаться. Напоминаю, что подкаст этот находится на сайте tips.umputun.com или tip-z.com, что одно и то же. Также довожу до вашего сведения, что произвел я на неделе переезд на новый сервер. Все должно быть для вас прозрачно, но разве что сайт работает быстрее и, возможно, дает файлы еще быстрее, чем отдавал раньше. На этом все. Пишите туда ваши вопросы, комментарии, пожелания. Темы для разговоров. Услышимся, когда услышимся.